Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 7 минут, пятница, август, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 19 градусов, ощущается как 19 градусов. Неожиданно, внезапно, кажется. Осадки. Ну и вот я вижу на МКАД на северо-западе, по внешней стороне, и на МКАД также на юго-востоке, по внутренней стороне, огромные пробки стоят. А я думаю, чего так было легко сегодня не просто ехать по городу? А оказывается, все побились на МКАД и не могут въехать. Вот так оно. Простите, это я из Минска привез дождь, пишет Виталий. Виталий, у меня сейчас друг в Минске, и он мне даже записал аудиосообщение. И смысл в чем? Он говорит, что-то в Минске все так дорого, что даже дороже, чем у нас. Правда, неправда? Он говорит, я просто, говорит, не понял, а в какой момент вдруг цены стали в три раза выше, чем были? Ну, не уловил. Может, у вас есть ответ? Лето, все, пишет Андрей. Да, бросьте, еще же август цел впереди. Бам-бам-бам-бам-бам. Это правда, в Минске цены, как в Москве, на все почти, пишет 506-й. Всех с первой пятницы августа, поздравляет СВ. В украинском парламенте фекальная война идет, пишет Андрей. Ну, да, я не знаю, только интересно вам это все или нет. Если да, то будем обсуждать. Если нет, то уж ладно. Алексей Кузнецов пишет. Сегодня день тыла вооруженных сил Российской Федерации. Поздравляем всех причастных. Понимаем, что без тыла и передовой тоже не бывает. Доброе утро. Читал речь Трампа. Вопрос, что хотел сказать автор? По-моему, ничего. Бред какой-то, пишет Федоров. Так и я не понял. Вы говорите вот о той речи, которую я вот публиковал, видимо, в Телеграм. Телеграм называется «Гудошников», это мой Телеграм. Так вот, цитата. «Я считаю, что то, что Россия делает, отвратительно. Это война Байдена. Это не моя война. Но я сказал, что если я вмешаюсь, то постараюсь это остановить. Но я думаю, что действия России очень печальны». Вот сразу, да, начинаем. Там дальше будут цитаты. Но вот здесь. Это война Байдена. Мне она не нужна, да. Но если я вмешаюсь, я пытаюсь остановить. Но то, что делает Россия, это печально. Но если это война Байдена, если это его вина фактически, то, может быть, то, что делает Россия, это вынужденный шаг, о чем уже 100 000 раз говорилось, ну, как будто бы вот здесь нарушение логики. Дальше. Много русских погибает. У вас много русских. Еще больше русских погибает. Но русские умирают, украинцы умирают. Ну, это вот какое-то, мне кажется, притворство. То есть такое, знаете, изобразить, что ты очень сильно сочувствуешь русским и украинцам, и тебе вообще есть до них какое-то дело. Ну и сейчас я разовью эту мысль, просто будет понятно, почему я считаю, что это притворство. Знаете, США на самом деле не участвуют в войне. Заявление. Вот просто внезапно. Сам Трамп говорил, что США участвуют в войне, так уж если по-честному. Теперь он говорит, на самом деле не участвуют в войне. Они не должны участвовать. Ну смотрите, США на самом деле не участвуют в войне, они не должны участвовать. Кто они? Во-первых. Во-вторых, два предложения, противоречащих друг другу. Первое заявление «мы не участвуем», второе заявление «участвуем, но не должны», по сути. Да? Ну ладно. И, кстати, я заключил сделку с НАТО, по которой НАТО платит нам за все, что мы поставляем. Мы поставляем им боеприпасы, ракеты и так далее. И мы ничего не платим за эту войну, но я вот вам что скажу, ее нужно остановить. Вообще, я не знаю здесь вообще за что даже зацепиться, вот, потому что Америка не участвует в этой войне, не должна участвовать, при этом поставляем ракеты и боеприпасы, но мы не участвуем. Как бы, да, не участвуем. И вот я вам что скажу, ее надо остановить. А как-то ракеты и боеприпасы останавливают войну обычно? Я просто так для себя хотел выяснить, может быть, есть какое-то пояснение. Да, мы собираемся ввести санкции. Дальше он продолжает. Я не знаю, беспокоят ли Путина санкции. Вот. Знаете, они знают о санкциях. Я знаю лучше, чем кто-либо другой о санкциях, тарифах и всем остальном. Я не знаю, будет ли это иметь какой-либо эффект, но мы собираемся это сделать. Зачем? Ну, если ты не знаешь, будет от этого эффект, не будет от этого эффекта, какой будет от этого эффект, зачем ты собираешься это делать? Это первое. Второе. Если ты знаешь о санкциях больше, чем другие, то почему ты не знаешь, какой будет эффект? Ну, то есть это же странно, да? Я знаю о санкциях больше, чем другие, но я не знаю, как бы они сработают, не сработают, но и мы их все равно введем. Вот. Хотя вот непонятно, беспокоят ли они вообще Владимира Путина. Опять какая-то околесица. Я не знаю... Вот. Европа крайне расстроена. Чем Европа? Но это была... Это война, которой никогда не должно было быть. Ну, ее никогда не должно было быть, но американцы решили на ней очень сильно, видимо, зарабатывать, и предыдущая администрация эту войну развязала, по словам же самого Трампа, а нынешняя администрация эту войну длит, поставляя оружие и финансируя эту войну. Правильно? Правильно. Ну, ее никогда не должно было быть. Это война, которой не было бы, если бы я был президентом. Ну, это вот его любимый рассказ о том, что было бы, если бы он был президентом. С другой стороны, мы знаем, что он же говорил, что он вооружал Украину, когда Обама не вооружал Украину, а вот он-то вооружал, поэтому украинцы должны быть ему сильно благодарны. И это война Байдена, да, опять, вот видите, опять война Байдена. Так давайте вместе тогда войну Байдена и вообще его вот этих ставленников прижмем, почему бы и нет, но нет. Глупо было ввязываться в эту войну. Но если глупо ввязываться в войну, наверное, еще глупее ее продолжать и, так сказать, еще сильнее ввязываться в нее. Может быть, сейчас вы стоите по колено в этом вопросе, а потом вообще по уши улетите туда. Ну, то есть, глупо было ввязываться в эту войну. Так выходите из нее. Так выходите, почему вы не выходите? Не следовало вообще ввязываться в эту войну, он продолжает. Просто одна и та же мысль. Ну, так если не следовало, тогда давайте все, заканчивайте, не надо это финансировать. Да, Уитков едет в Израиль, а потом он едет в Россию. Хотите, верьте, хотите, нет. Вот внезапно вот, спецпредставитель его, Уитков, едет в Израиль, а потом в Россию. Это что значит вообще? Это какая-то, что, это какая-то загадка? Уитков едет в Израиль, а потом едет в Россию. Ну и что, едет он и дальше что? Нам что? Он нам радоваться, печалиться, то, что он едет. Это как-то говорит нам о том, что Байден решил не зарабатывать на войне. Непонятно ничего. И это все, внимание, минутная речь. Вот это минута 10 секунд. Вот. А он говорит 24 часа в сутки практически. Ну, во всяком случае, заявления со стороны американской администрации идут постоянно. Маразм какой-то, конечно, пишет Мельников. Вырезать. Ну, вот как-то так. Школьник-то и то бы лучше написал. Уровень детского сада. Они реально какие-то тупые, пишет Паша. Нет, ну тут нарушение логики, тут нарушение вообще здравого смысла просто. Ты читаешь, и ты не понимаешь, что он вообще хочет сказать. Такое ощущение, что не готовится к этим выступлениям. Сила терпения нашему президенту рано или поздно придется встречаться с этим идиотом Трампом, пишет Рубен. Трамп перепутал и прочитал черновик, в котором несколько вариантов выступлений, пишет Антон. Может, в овальном кабинете где-то источник радиации от Байдена остался, или ртути в стул там налили, вот и болеют все, пишет Глеб. Не знаю. Задорнов был прав, пишет Фуко. Жертва американского ЕГЭ, пишет Александр. Это наши хакеры его телесуфлер взломали, пишет Валерий. Не, он говорит без суфлера, чем, в общем-то, насколько я понимаю, сильно гордится. Но, может быть, лучше было бы с суфлером тогда. Потому что какая-то вот совершенно непонятный, какой-то непонятный поток мыслей. Что-то в стиле Улисса, да? Ну, вот что-то такое. Поток сознания просто, полив. И причем нестройный полив. Что с этим делать? Я не знаю, что с ним делать, правда. Я не понимаю, вот приедет Уитков, И он ведь везет не свои какие-то мысли, он везет позицию, да, консолидированную, ну, в частности, там, позицию Трампа, администрации его целиком. А там позиция такая. Эта война никому не нужна, но мы будем ее финансировать. Ее не следовало начинать, но давайте продолжим, да? Ну, когда в этом стиле. С каким НАТО он заключил сделку? Это как Россия заключила контракт с армией России, пишет Федоров. Ну, они изображают, что НАТО существует без Соединенных... Как бы есть что-то там в НАТО, кроме Соединенных Штатов Америки. Ну, отчасти это правда, но в целом, конечно, мы прекрасно понимаем, что без Соединенных Штатов Америки ключевой роли этой страны в НАТО ничего там не будет. Кличко Трамп покусал, что ли, пишет Давид. Кличко его сенсей, пишет Алешка. Трамп опечален ударами России по Украине. Что-то я не помню, чтобы Трамп был опечален ударами Украины по России. Добрейшего утреца, пишет рука-нога. Кстати, да. Почему его это не печалит? Почему его не печалит тот факт, что он продолжает политику Байдена? Почему все те же действия, которые осуществлял Байден, за которые Трамп его критиковал, и на фоне которых он стал президентом, на фоне этой критики, он повторяет? Потому что Байден вводил все новые и новые санкции, Трамп вводит все новые и новые санкции. Байден поставлял оружие, Трамп поставляет оружие. Только единственное, что изменилось, он при этом делает вид, что ему очень сильно нас жаль, вот всех. «О, русские умирают», говорит Трамп. Кстати, мы передали еще оружие для того, чтобы как можно больше русских умерло. Ну, примерно такая логика. Ты не хочешь, чтобы русские умирали, ты хочешь, чтобы русские жили, ты хочешь, чтобы все было хорошо. Не передавай оружие, не финансируй войну. Не разжигай костер, выходи из этого конфликта. Почему ты вообще сторона этого конфликта? Это ведь война, которой не должно было быть. В нее не нужно было ввязываться с Соединенным Штатом Америки. Говоришь эти фразы, жмешь сам себе руку и машешь рукой в камеру и уходишь, и говоришь, все, разбирайтесь сами, это не моя проблема, это не моя война. Это предыдущая идиотская администрация втянула нас в конфликт, к которому мы не имеем ни малейшего отношения. Слава богу, мы здравомыслящие люди. Но нет, этого не происходит. И зачем-то Уитков сначала поедет в Израиль, потом поедет в Россию. Зачем? Что такое? О чем он расскажет нам? Почему ему нужно поехать именно сначала в Израиль, а потом в Россию? Или он просто рассказал маршрут Уиткова, что вот он сначала в Израиль, потом в Россию? Или нам что-то из Израиля, какую-то весть должны привезти? Совершенно непонятно. Или нам, может быть, Галкина привезут? Ну, не надо, на самом деле. Еще раз доказывает, что США в стране ничего не решает. Просто говорящая голова. Страной рулят другие, пишет Евгений. Так Нетаньяху сдал в аренду украинцам почти все ПВО Израиля. Вчера Россия знатно отработала по этому ПВО, пишет Светлана. Да все логично в его словах. Просто мы ищем справедливости, а он прибыли, пишет Грека через реку. Понимаете, то, что он ищет прибыли, я с вами согласен. Но то, что у него логично все в словах, я не согласен. Потому что логика там нарушается на каждом шагу. То есть одно предложение противоречит другому. Иногда противоречие есть в одном предложении. То есть вот настолько плохо все. С точки зрения логики, это дробленка какая-то непонятная, мешанина. Биполярочка у Трампа или шизофрения, пишет Караяр. Я, честно, даже и не знаю. Может быть, это то, что они называют стратегической неопределенностью. Знаете, у них есть такая формулировка, что они эту стратегическую неопределенность создают. Но ведь создавая другим стратегическую неопределенность, ты ведь и себе ее создаешь, насколько я понимаю, правильно? Потому что непонятно, как в отношении тебя выстраивать политику. А если непонятно, как выстраивать политику в отношении себя, как бы мне всегда видится так. Базово выстраивается негативный вариант. Ну, то есть, да, как это, человек предполагает, а Господь располагает. Или там, надейся на лучшее, готовься к худшему. Если вдруг кто-то ведет себя, ну, непредсказуемо или пытается всячески запутать тебя, ты в любом случае будешь думать о том, что он что-то плохое замыслил. Это же логично, правда? И если Трамп создает нам неопределенность... Это определеннейшим образом абсолютно говорит нам о том, что он нам не то чтобы друг. Потому что друг не будет создавать неопределенности. Зачем ему создавать неопределенности? Мы же друзья. Ну, или, по крайней мере, вы там хорошо как-то друг к другу относитесь, да? Пытаетесь выстроить отношения. Так или иначе, нормальные отношения, они выстраиваются на правде, правда или неправда? Ну, так бы, здоровые отношения, наверное, должны выстраиваться на доверии и правде. Вот. А если ты петляешь перед камерой все время, 10 тысяч раз за одну фразу меняешь свою позицию, и после этого уходишь довольный, рассказывая о том, какую ты стратегическую неопределенность создал, да нет, ты просто лишний раз убеждаешь всех остальных, к кому ты обращаешься, в том, что ты затеял что-то плохое. Что если бы ты затеял что-то хорошее, тебе бы не нужно было вот так вот извиваться, как уж на сковородке. Он, возможно, идиот, но умирают наши мужики. Так кто хитрее, умнее и прозорливее в этой схеме, пишет Код Z. Код Z, подлее, правильно говорить. Кто подлый? Да? Ну, вот кто подлее? Конечно, американцы подлые. Конечно. Их внешняя политика абсолютно подлая. Их внешняя политика относительно наших исторических территорий, наших людей, их внешняя политика относительно перепрошивки мозгов русским людям на Украине, это самое, что ни на есть, подлейшая политика неоколониалистская. Это очевидно. Но это не значит, что они умнее. Это не показатель ума, если ты подлый. Очень много есть подлых и богатых людей, допустим. Но при этом сказать, что они умные, мы так не скажем. Изворотливые, лживые, подлые, предательские. Подберите какие-то еще другие варианты. Но те варианты, которые у вас были, мне показалось, что они какие-то хвалебные. Подлецов обычно бьют по щам, пишет ВЛ. Пытаются. Подлецы могут быть сильнее вас. Ну, вот так вот бывает, понимаете? Идете по улице, и там какой-то вот подлый, гнусный человек затеял плохое против вас. Да, во-первых, у него есть преимущество, потому что он что-то затеял против вас, а вы ничего и не затеивали. Вы себе шли, прогуливались, да, вы занимались своими делами. А он подлый план все время выстраивал свой. Ну и во-вторых, он может быть в компании таких же подлых людей, и это может быть такой вот сговор их, да, группа лиц по предварительному сговору. И вы, конечно же, будете находиться в этом смысле в слабой позиции, да, если только вы не затеваете каких-то подлостей постоянно, да, ну вот, смердяковы сплошные, пишет Александр, а никто не думает, что они дружеские, а если кто-то думает, то к ним вопросики, пишет Светлана. Да какие уж тут вопросики, Светлана. Давайте 90-е годы возьмем и так вот, возьмем, наверное, и попробуем вспомнить какие-нибудь хотя бы социологические опросы. Да, хотя бы. Можно попытаться их найти. Но я предположу, что тогда достаточно много людей верили американцам и верили, что вот демократия западная, она вот пришла, и у них были претензии к социалистическому строю, да, к Советскому Союзу, а к капиталистической России у них никаких претензий не будет, потому что вот эта идеологическая борьба, да, борьба идеологии, она, ну, все, она ушла в историю, ее больше нет. Соответственно, нет противоречий, и зачем друг другу вставлять палки в колеса? Оказалось, что это не так. Вы скажете, нет, таких людей никогда не было, никто никогда не мог в это поверить. Послушайте, наш президент говорит об этом. Наш президент говорит об этом. Когда он только впервые там, да, возглавил государство, он же напрямую общался с американцами, вы понимаете, да, президент имеет такую возможность. Что они говорили и как они делали? Да? И со временем эти вещи, да, то, что они говорят и то, что они делают, все больше и больше и больше расходились. Это касается продвижения НАТО на восток и многих других вещей, о которых обычно говорят. Просто, наверное, здесь нужно себе в том числе и честно признаться, что, ну, на 100% мы, конечно же, не понимали, во-первых. А во-вторых, ну, была, наверное, надежда. Да. Иначе что же мы так все ринулись покупать вот эти все товары? Почему мы ринулись смотреть эти все фильмы, мультфильмы? Почему мы наизусть знаем там, фильм «Кровавый спорт» какой-нибудь? Почему это все в нас вызывало такой неподдельный восторг? Я понимаю, что мы не можем обобщать в этом смысле, но у многих людей, да, там, тот же самый Жан-Клод Ван Дамм, он был кумиром. Абсолютно. Или Арнольд Шварценеггер. Вы же не будете спорить о том, что Арнольд Шварценеггер был кумиром молодежи нашей в 90-е годы. Разве это ну, преувеличение, то, что я сейчас говорю? Да самая модная кепка была USA с орлом, а в 80-е пакетик Мальборо, пишет Василий. Искали способы выживания, выгоды, пишет Светлана. Ну, конечно, все искали способы выживания и выгоды. В принципе, все, что делает человек на Земле, это он выживает и ищет, как продлить себе жизнь. Ну и, собственно, в этом главная проблема человека. Он не знает, как сделать так, чтобы жизнь продлить, ну, дольше какого-то времени. Есть порог, за который человек никак не может переступить. И это, кстати, не только техническая проблема, это еще и этическая проблема. США сейчас вводят пошлины против всего мира, и им все равно, кто партнер России, а кто нет. Европа уже получила, Китай и Индия в любом случае получат свои пошлины, независимо от того, будет мир с Украиной, нет. Надеюсь, лидеры БРИКС это понимают, пишет Серк. Серк, тут забавная вещь произошла отчасти. Трамп ночью ввел в отношении Израиля пошлины в размере 15%, хотя... В Израиле ожидали, что они будут 10%. Ну вот. Friendly fire, как говорится. Да? Страна такая была, что в 90-х нам не дали своих кумиров, пишет Максим. Ну, Максим, давайте тоже попробуем как эту ситуацию воспринять. Те люди, которые должны или не должны давать кумиров... в основном это творческая среда. Они с удовольствием восприняли то, что, закончился Советский Союз, да, освобождение от цензуры советской, вот этот восторг полной свободы, возможность шутить ниже пояса, там, для многих кинематографистов стало большим подарком. Потом, конечно, оказалось, что ничего дельного без вот этой вот цензуры, да, создать не получается, вот. И так или иначе должен быть человек, который не только с политической и не столько с политической точки зрения отсматривает то, что создает очередной какой-нибудь культурный балагур, а должен быть человек, который может и стилистически править то, что потом идет на экран или идет в книге или еще куда-то. То есть, вот обратите внимание, когда совершенно нет, никакой цензуры, совершенно вообще никакой, в итоге человек скатывается все равно к порнографии. В широком смысле этого слова. Я не имею в виду только фильмы там для взрослых. Я имею в виду вот разнообразную духовную интеллектуальную порнографию. Примитивные сюжеты, примитивные проблемы, примитивное все. И чем тупее герои в книге или в фильме или еще где-то, тем умнее ты чувствуешь себя, когда наблюдаешь за этими героями. Это такая вот есть хитрость. И вроде бы как будто бы ты приподнимаешься над ними внутри себя, и тебе кажется, что твоя жизнь не так плоха, и ты не так глуп. Но проблема здесь заключается в том, что эта система отсчета, она ужасна, потому что она уже находится ниже плинтуса сама по себе. То есть лучше себя сверять по каким-то, действительно... ценным вещам. Так, не по вещам, а по вот свое ощущение, свои знания сверять с людьми, обладающими действительно и вкусом, и пониманием, и всем остальным. Но это довольно сложно сделать, когда тебя окружает мусор. Да, и этот мусор, он еще и превозносится, этот мусор, он восхваляется, этот мусор, просто окружает тебя. Ты в этом мусоре не можешь, в этом стоге сена, да, найти эту... там, иголку или что-то подобное. Там, алмаз, можно так сказать. В куче навоза, да? Новости и продолжим потом. В 8:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Вот говорим о Трампе, говорим о том, Код Z написал, что они вроде как умнее, да, там, и так далее. Я говорю, по-моему, подлее, они не умнее. И Код Z написал, на войне нет подлости, на войне только хитрость, смекалка и решительность. Сопли, малодушие, нерешительность и разные виды благородства приводят к тому, что ты погибаешь сам и твои товарищи. Очевидно, что мы сдаем позиции последние 50 лет. На самом деле не очевидно, конечно же, Код Z, но это отдельный тезис. Давайте попробуем начать с первого тезиса, да, что на войне нет подлости, на войне только хитрость, смекалка и решительность. Ну вот смотрите, а когда, например, немцы во время Второй мировой войны использовали детей, женщин как живые щиты, это подлость или смекалка? Ну, мне кажется, что ответ очевидный. Да, это подлость. Если мы говорим, что на войне не бывает подлости, то значит, мы говорим о том, что война, в принципе, аморальна. Да, то есть там нет никакой морали. Тогда вопрос. К чему все нужны тогда вот эти клятвы, к чему нужна присяга, к чему нужны разнообразные конвенции? Да, я понимаю, что многие из них просто не работают, но к чему это все? Почему мы тогда создаем в литературе, в музыке, в искусстве образ справедливого воина? Почему мы это делаем? Может быть, война, код Z, ну, я просто предполагаю, это не мясорубка, да? А война, может быть, это столкновение принципов как раз. Может быть, это столкновение той самой морали, да? Просто кто-то считает, что быть подлым по отношению к своему противнику, да, это нормально, потому что это его мораль и это его принципы. Ну, такие вот они. Знаете, бывает, вот я слышал в бандитском мире такое выражение, не знаю, в ходу оно сейчас или нет, без лоха и жизнь плоха. Ну, то есть обмануть какого-то человека, не входящего в твою касту, можно, потому что он специально для этого создан. Лох. Есть еще такое понятие, я слышал, фраер. Это человек, который пытается как бы жить, да, честной жизнью, по-моему, так. И вот фраер, он и есть фраер, да? Так же и здесь может быть. Поэтому тезис о том, что на войне не бывает подлости, а есть только хитрость, смекалка и решительность, мне кажется неверным. И мне думается, что те аргументы, которые я вам привел, они заставят нас, по крайней мере, усомниться в том, что вы сказали. Вот так вот, да? При этом я не исключаю, что конкретно вы человек, прошедший боевые действия, даже. Но тем ценнее будет, если, допустим, мои аргументы заставят вас в некотором смысле под каким-то новым углом взглянуть на эту проблематику. По поводу того, что очевидно, что мы сдаем позиции последние 50 лет. Мы сдавали их, это факт. Но, собственно, начало специальной военной операции... Ну и даже, наверное, начнем с Крыма. Это то, где мы сказали, что мы позиции больше сдавать не будем. Поэтому не 50 лет. Не 50. Мы около 30, наверное, лет сдавали позиции. А сейчас пытаемся этого не делать. Получается ли у нас? Это большой вопрос. Мы сами себе должны ответить на него. Но то, что раньше мы просто... не могли сопротивляться и не сопротивлялись, и фактически сдали свою страну, давайте будем говорить честно. Вот. Сейчас такой ситуации не наблюдается. Вот. Рэмбо в Афганистане смотрели с упоением, а ведь там старшие братья воевали и погибали, пишет Василий. Да, я никогда вот этого не понимал, как можно, ну... любить Рэмбо. Это же, ну, плохой человек, на самом деле, это наш враг. Нам мешает быть подлыми ортодоксальное православие. В католицизме с Богом можно договориться за свои грехи. Мы же молимся за врагов, пишет Дело Техники. В католицизме не все так просто, как может показаться на первый взгляд, насколько я знаю, Дело Техники. Вот. Но есть другие ответвления христианства. И там все связано с тем, когда это появлялось. И они действительно, ну, по-разному трактуют отношения человека с Богом, человека с богатством, отношения, взаимоотношения, так скажем, да, или противопоставление богатства и духовности, есть или нет. Ну вот, насколько я знаю, именно в протестантской этике этого противопоставления нет. То есть ты богатый, это значит, так вот решил Господь, и это очень хорошо. Вот. У нас же, насколько я знаю, богатство – это всегда путь в сторону от Бога. Да? Это всегда говорит о том, что ты собираешь вокруг себя земные богатства, а духовные теряешь. Ну, нет у тебя просто времени на это. Не успеешь. Нацисты в Германии протестантов признавали близкими, пишет Александр. Ну да, в католицизме еще куча внутренних течений, там неоднородно все, пишет 506-й. Ну, в христианстве так надо. Как не было героев? Были Белый космос, Пчелы, Фил, Дань Багров, пишет Василий. В результате такого благородства Россия потеряла свои исторические земли, население и союзников в лице стран, участников Варшавского договора, пишет Вэл. В результате благородства, вы считаете, мы потеряли страны Варшавского договора. Я предположу, возможно, я ошибаюсь, Вэл, что мы потеряли страны Варшавского договора не в результате нашего благородства какого-то невероятного, а в результате того, что те элиты, которые были в этих странах, использовали идеологию советскую и те социальные лифты, которые были созданы в рамках этой идеологии, для достижения своих шкурных интересов. То есть я предположу, что речь идет о том, что Советский Союз, к сожалению, не внутри себя, не на своих дальних рубежах, да, вот, ну, союзнических, не смог создать правильную, эффективную систему селекции руководителей. И на руководящие должности, то есть в элиту превращались люди, становились элиты люди, которые на самом деле не разделяли тех идеалов, которые они вовне, да, вот, транслировали вовне. То есть это просто были карьеристы, это были люди, которые найдут себе обязательно теплое место в любой системе. И поэтому после крушения Советского Союза мы обратили, ну, мы знаем, так произошло, многие комсомольцы, очень быстро сориентировавшись, стали богатыми невероятно людьми, многие партийные деятели, сменив партбилет свой, стали рассказывать о том, какие они всегда были демократы. Самый яркий пример, это, конечно же, Борис Николаевич Ельцин. И мы смотрели с вами речи о том, как он сначала рассказывал, что мы будем идти по Ленинскому пути, а через 10-12 лет он уже рассказывал, что коммунистический идол пал, и он это делал в Америке, и говорил, что «Господи, благослови Америку». То есть в Советском Союзе, к сожалению, мне сложно сказать, по каким причинам так было. Это, наверное, надо спрашивать у тех людей, которые знали, как была устроена эта система и видели ее изнутри. Была создана система, при которой лживые, льстивые, подлые карьеристы, по сути, оказались во власти. И вот эти лживые, подлые карьеристы столкнули страну в пропасть ради своих, как раз-таки, корыстных интересов. Вот и все. Я искренне уверен, что ни одна революция, не поддержанная частью элит, достаточно весомой, ни одна вообще в мире никогда не сможет произойти. Я уверен, что революция, возможно, или контрреволюция, переворот, как хотите, так и называйте, сейчас я не хочу привязываться к терминологии, возможно только в том случае, когда есть предательство элит и поддержка масс. Вот тогда это возможно. Причем эта поддержка не должна быть подавляющей даже. То есть достаточно, насколько я знаю, те вот данные, которые я видел в научной литературе на этот счет, достаточно 5-7% активного населения, которое будет за тебя, для того, чтобы свернуть голову стране. Вот просто сломать все. Почему так? Почему для того, чтобы строить, нужны всеобщие усилия, а для того, чтобы ломать, усилия немногих? Ну, потому что вот эта вот формула, старая, но рабочая, вот она никуда не исчезла. Она абсолютно справедлива. Ломать не строить. Ломать гораздо легче. Для того, чтобы построить здание, тебе нужны профессиональные инженеры, тебе нужны люди, которые умеют работать с землей, понимают, какие почвы, понимают, какая вода, где грунт, все остальное. Тебе нужны люди, которые умеют правильно сделать кладку. Тебе нужны люди, которые будут делать даже элементарно вот эти кирпичи, производить на заводе. Тебе нужны люди, которые умеют построить завод этот. Тебе, ну, то есть это какой-то огромнейший, нескончаемый цикл разнообразных производств. Да? Это отрасль целая, в результате которой ты создаешь дом всего лишь навсего, даже маленький. Там и, если мы будем сделать все по уму, будут работать и дизайнеры, которые тоже учатся, и которым тоже нужно иметь навыки для того, чтобы сделать красивую и функциональную вещь. Они должны уметь работать в спайке с инженерами и архитекторами, чтобы не рисовать всякой чепухи, которую невозможно реализовать. И тогда у тебя получится удобный, хороший, крепкий дом. А для того, чтобы дом разрушить, тебе достаточно одного идиота, который наполнит этот дом газом и подожжет спичку. И это все взорвется и разлетится на куски. Или просто протопить этот дом, ну, я имею в виду затопить этот дом, он просто там покроется, потом плесенью в нем жить будет невозможно. То есть вот как это работает. То же самое со страной. Предательство элит. Но предательство элит невозможно, если у тебя правильная селекция этих элит. А если у тебя лизоблюды вот вокруг собрались, которым в сущности плевать абсолютно, в какую сторону идти. Сегодня они коммунисты, завтра они не коммунисты, еще кто-то. То, конечно же, мы говорим о кризисе идеалов. Соответственно, я думаю, что Советский Союз и страны Варшавского договора рухнули, потому что произошел кризис идеалов. Потому что говорили одно, думали другое, а делали третье. Потому что врали сами себе. Вот какая проблема. Потому что когда капиталист говорит, что он любит деньги, он правда любит деньги. Когда капиталист говорит, что мы не равны, он правда считает, что люди не равны, равными никогда не будут. А когда человек про себя думает, мы не равны, но я им и всем остальным буду говорить, что мы равны для того, чтобы как бы подмигнуть всем остальным и продолжать зарабатывать, он сам постепенно разрушает себя этой ложью. К сожалению, я так полагаю, Советский Союз рухнул из-за, еще раз я говорю, к сожалению, из-за того, что врал сам себе. А это делать категорически нельзя, никогда. Вот в чем, я думаю, проблема. Была ли советская система справедливее, чем капиталистическая американская? Ну, судя по всему, скорее всего, да. К большей части населения она была справедливее. Не было такого расслоения жутчайшего, да, социального, как это происходит в капиталистических странах. И чем богаче страна, тем страшнее расслоение. Обратите внимание на это. Но получается, что те люди, которые хотели быть на вершине, они хотели большего, чем просто быть на вершине. Им хотелось пальто какое-то уж очень красивое. Вот, говорят, Михаил Горбачев любил одеваться очень красиво, и какое-то вот там у него одежда была обязательно зарубежная. Как будто бы не могут главному человеку в стране пошить одежду в стране. Ну, это же такой бред, если честно. Вот. Ну, вот хотелось, наверное. Хотелось ездить, наверное, не на Зиле, а на Роллс-Ройсе. По какой-то причине, я не знаю. Но не мог себя человек одолеть, понимаете? По какой-то причине, может быть, по той же самой причине, по которой некоторые люди в России до сих пор даже ходят в кепках и майках USA. Может быть, по той же самой причине, по которой в России сегодня до сих пор люди обращают внимание на какие-то бренды, что, мне кажется, всегда, как-то в целом постыдно. Может быть, по той самой причине, что люди до сих пор переоценивают чрезмерно эти бренды, и вместо того, чтобы покупать что-то, или пользоваться чем-то, что хорошо сделано, добротно, но при этом с тебя там в три шкуры не дерут, просто за шильдик, они все-таки платят за этот шильдик. Может быть, по этой причине. Но это люди, которые не принимают решения, да? Люди, от которых, простые люди, от которых, конечно, зависит многое, но не зависит так много, как от человека, который управляет системой. Ну или, по крайней мере, имеет возможность ее разрушить достаточно быстро. Вот. Поэтому, когда гниет элита, это приводит к катастрофическим последствиям. Я полагаю, что советская элита, позднесоветская элита прогнила и была предательской. И в этом основная проблема разрушение Советского Союза. Возможно, я ошибаюсь, но я так пока вот думаю. Потом, может быть, услышу какие-то аргументы от вас и так далее, и буду думать по-другому. Все, что строили Ульянов, Бухарин, Троцкий, Дзержинский, Киров, все это потеряно, так скажем. Игорь пишет. Сейчас ЗИЛ круче Роллс-Ройса, даже грузовой ЗИЛ, пишет Федоров. Для Горбачева специально сделали ЗИЛ, обновленная модель. Ее даже назвали ЗИЛ Раиса, пишет Василий. Интересно, существует ли возможность произвести общественный разбор, например, в ООН, распада Союза, пишет Лис Хитрый. Ну, пытаются иногда поднимать этот вопрос и в юридической плоскости, но понимаете, какое дело? Если мы начинаем говорить о том, что Советский Союз распался, и это юридически, да, была нелегитимная процедура, то ведь все, что было после этого распада, оно нелегитимно и юридически не имеет силы. Все документы, которые мы подписывали после этого, о том, например, что Крым вернулся домой, они ведь тоже тогда подпадают под вопрос легитимности и нелегитимности. Да, то есть если ты говоришь, что Советский Союз абсолютно неправильно с юридической точки зрения распался, то вся Россия, все мы, все наши решения за последние вот эти десятки лет, они как будто бы не имеют никакой юридической силы. Можете себе такое представить? Откатить такое, провернуть этот фарш назад, ну, нереально, это невозможно просто. Поэтому, когда люди об этом говорят и говорят, нужно дать оценку, я согласен, оценку всегда нужно давать. Но когда начинается фантазия относительно того, что а мы сейчас вот от этого документа начнем новый отсчет, как вы себе это представляете? Советский Союз невозможен без коммунистической партии Советского Союза. Без направляющей силы идеологической в виде партии вообще не может быть никакого рабочего класса. Это будет люмпен-пролетариат и все. Тем более, что я говорю пролетариат, и я правильно говорю, потому что в буржуазном обществе пролетариата, а вот в социалистическом, так скажем, после революции уже это называется рабочий класс. Так вот, это будет люмпен-пролетариат. Ни более, ни менее. Он не сможет ничего построить, он не сможет никуда никого привести, он не сможет самоорганизоваться. Нет никакой самоорганизации, никогда не было, ее просто не существует. Обязательно должна быть направляющая сила. И именно поэтому я берусь утверждать, что главная проблема Советского Союза и распад, и причина распада Советского Союза – это вот прогнившая элита. То есть, когда становой хребет Советского Союза и всех стран, которые входили в блок Варшавского договора, в виде коммунистической партии Советского Союза и не только Советского Союза, когда вот этот становой хребет, ну, если так можно выразиться, был разрушен изнутри, износился и стал ломаться, все остальное вслед за ним рухнуло. То есть разрушился фундамент. Если посмотреть на то, как и где и в каких странах сопротивлялись гитлеровцам во время Второй мировой войны, мы увидим, что самое ожесточенное сопротивление гитлеровцам оказывали именно коммунисты. Вот как-то так. Мы будем смотреть на партизан и узнаем, что это люди коммунистической идеи. Мы будем смотреть на европейцев, которые первыми оказались в концлагерях немецких. И это окажется коммунисты. Мы будем, мы обратим внимание на то, кто стал первыми жертвами вообще нацистов. Это были, ну, немецких нацистов, да? Это были немецкие коммунисты. То есть это было столкновение идеологий, это было столкновение принципиально разных моделей и взглядов на жизнь. Да? Это было столкновение морали, нравственности и всего остального. Все. Это два мира, и понимание этого мира столкнулись между собой. Вот так. Коммунисты и комсомольцы, пишет Игорь Сазонов. Так вы и Ленин про пролетариат и говорил, пишет Грека через реку. Правильно, до того момента, пока пролетариат не стал рабочим классом. А рабочим классом он становится, естественно, в социалистическом обществе. А что можно сказать об элите российской, если у них герои именно те, кто союз рушил? Ельцин-центр не даст соврать, пишет Сергей Мартьянов. Ельцин-центр тема тонкая. И я думаю, что... Почему она, собственно говоря, тонкая? Потому что, к сожалению, на протяжении достаточно долгого времени в нашей стране существовала следующая практика. Руководитель, который приходит на пост, начинает рассказывать, что предыдущий руководитель был ужасен, начинает его втаптывать в грязь и равнять его с землей. Все это приводило к тому, что создавался кризис вот такой власти и кризис доверия ко власти. Потому что приходит следующий и поливает грязью предыдущего. Собственно говоря, вот то, что сделал на 20-м съезде Никита Хрущев и та группа, да, людей его окружавших, группы, опять же, элиты, которые развенчали, так скажем, культ личности Сталина, это вот именно такое действие. С развенчанием культа личности Сталина, хотя мы понимаем, что культ личности был, и, конечно, как бы спорить с этим невозможно, и о репрессиях мы будем говорить, и все что угодно, но вот с развенчанием культа личности Сталина, на самом деле, Никитой Хрущевым и его окружением был нанесен колоссальный удар по Советскому Союзу. И самое, что интересное, по самому Хрущеву и по самой Коммунистической партии Советского Союза. Это в любом случае породило недоверие. По крайней мере, как можно помыслить, да, в эту сторону? Представьте себе, какие-то люди работают с руководителем. И только после того, как руководитель умер, они выходят и говорят: «Вы знаете, это был абсолютно преступный руководитель». Подождите. Вы при этом преступном руководителе занимали высочайшие посты, вы получали награды, вы выполняли четко приказы, и тут вы выходите и говорите: он был преступник, а мы нет. Да, а кто вы были? Безмолвными исполнителями? Ну, так извините, вы же были при должностях, вы же не были людьми, которые по улице ходят там и в страхе, что их сейчас кто-то там куда-нибудь в тюрьму заберет или еще что-нибудь с ними плохое случится, просто боятся слова сказать, и им дают приказ, они выполняют этот приказ. Ничего подобного. То есть сразу же возникает недоверие. Подожди, подожди, если вы все были в группе, которая, ну, как бы, руководил который преступник страшный, так вы же на самом деле-то преступники. И если это даже не говорят вслух, это все равно в голове оседает. Поэтому втаптывать грязь предыдущее руководство – это неправильно. Говорить о том, что были неправильные вещи сделаны, говорить об ошибках, говорить аргументированно об этих ошибках, не соглашаться с внешней политикой, внутренней политикой, ну, если расходятся взгляды, можно и нужно. Потому что если ты будешь с горящим взором повторять все то, что было до тебя, а это, например, уже не работает или никогда не работало, или ты считаешь неправильным, то это приведет, естественно, к тому, что просто все развалится. То есть ты, естественно, делаешь поправки какие-то, ты вносишь корректировки, ты думаешь, как развивать. Но вот такое, знаете, тупое втаптывание в грязь хороших результатов не даст. Понимаете, о чем я? Ну, может быть, понимаете, может быть, не понимаете. Поэтому восторженно рассказывать о том, что Борис Николаевич Ельцин был прекрасным руководителем, он не предавал своих идей, он страну вывел на какой-то новый уровень, это неправильно, это вранье. Это вранье. К сожалению, Борис Ельцин, Борис Николаевич, это, конечно, фигура распада, это фигура большого горя всего нашего народа на самом деле. И он будет прочно навсегда ассоциирован именно вот с этим моментом. То есть это такое, это трагедия нашей страны, это распад нашей страны. В результате может быть ошибок, может быть каких-то фантазий, которые просто никогда невозможно было реализовать. Но это так. Но это не значит, что нам нужно каждый день проклинать его, и мы от этого сразу хорошо заживем. Понимаете, да? Нам просто нужно не допускать тех ошибок, которые он допустил. Ну вот о чем я хотел сказать. 00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, пятница, август, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. 4 балла пробки в Москве, 19 градусов, ощущается как 19 и осадки. Гуано пишет: простите, а вы были в Ельцин-центре? Отвечаю сразу: не был. Просто умиляют люди, которые говорят про то, о чем не знают. Интересно. Я был, вышел оттуда с ощущением, что очень хочу в душ. Экспозиция вся кричит о том, что нельзя возвращаться в 90-е ни при каких обстоятельствах, что они ужасные и голодные, что там еще вы рассмотрели, и какая-то тонкая тема, в кавычках, ума не приложу. Да тонкая тема заключается в том, стоит ли или не стоит увековечивать память Бориса Николаевича Ельцина. Потому что есть люди, которые говорят, что нужно Ельцин-центр снести неминуемое, ну, что-то там другое, чтобы было. То есть вообще нельзя, чтобы было что-то названо именем Ельцина, именно потому, что он воспринимается большинством нашего населения, подавляющим большинством населения, как разрушитель, как человек, который привел страну и народ наш к тяжелейшим последствиям. И, по сути, то, что мы сейчас наблюдаем своими глазами, да, а это война на бывшем, на территории бывшего Советского Союза, это последствия распада Советского Союза, и многие возлагают вину за распад Советского Союза именно на Ельцина. Ну, некоторые возлагают эту вину на Ельцина и Горбачева, ну, вы сами понимаете. А если она его ковечна, то только в качестве неудачника и разрушителя, и алкоголика, пишет Гуанейп. Есть люди, которые переживают, что это не так, что если где-то написано большими буквами Ельцин, то это значит, что его возвеличивают, эту фигуру. Вот о чем идет речь. И люди по этому поводу высказываются. Ну, там, если вам нужны какие-то люди маститые, да, то вот, например, насколько я знаю, Никита Сергеевич Михалков по этому поводу говорил очень жестко по поводу Ельцин-центра. Плюс там достаточно часто проходят разные общественные мероприятия. Ну, как бы ценность этих общественных мероприятий сами оцениваете, но приглашают разнообразных людей, которые как будто бы должны быть интересны другим. И среди этих людей находятся отъявленные русофобы. То есть катастрофические, там, ну, элементарно поддерживающие ВСУ на своих страницах, в соцсетях и все остальное. Есть чуткие общественники, которые это сразу подмечают, патриотически настроенные, и говорят, это что происходит. После этого обычно выступление таких людей отменяется. Но, тем не менее, каждый раз почему-то это происходит. А если каждый раз кто-то где-то почему-то зовет для выступления и предоставляет, по крайней мере, да, такую площадку для выступления, выступления каких-то таких людей, которые иначе как предатели не могут даже и трактоваться, то, наверное, значит, что этот человек хочет, чтобы предатель имел вот эту площадку для выступления. А зачем он это хочет? Тем более вопрос этот достаточно, мне кажется, весомый во время проведения специальной военной операции. Или давайте скажем простыми словами, во время того, когда наш народ воюет. И воюет народ наш из всех регионов, в том числе, естественно, из Свердловской области или конкретно из Екатеринбурга, да? А тут такое, какие-то любители Украины и ВСУ будут давать ума кому-то на каких-то там выступлениях. Им еще и за это деньги будут платить. А деньги эти, скорее всего, будут бюджетные, потому что, скорее всего, как там некоммерческая организация, это же, наверное, я предполагаю, оформлена, и, наверное, имеет поддержку государства, потому что это очень важно, да, знать о своей истории, правильно относиться к этой истории, не стирать ее, но просто вот правильное отношение формировать. Ну, насколько может правильное отношение к истории сформировать человек, который ненавидит современную Россию и ненавидит вообще все, что связано с нашей страной и с историей, это, конечно, большой вопрос. Или, на самом деле, не вопрос вообще. За деньги приглашают, за большие деньги, пишет Федоров. Вот, и это людей раздражает, и люди задаются вопросом. Но я еще раз хочу сказать, если вы сегодня, да, вот, ну, вы, это вы, ну, вот, условно говоря, если бы сегодняшние власти боролись вот с Ельцин-центром, там, сносили его, еще что-то такое, я думаю, это было бы скорее в минус, чем в плюс. Вот. Ну, элементарно, вот, понимаете, нужно ли вообще уважать или не уважать своих предшественников, тех людей, которые занимали должность до тебя или занимали, ну, вот просто место, на котором ты находишься до тебя. Нужно их уважать или не нужно их уважать? Как к ним правильно относиться? Я считаю, что относиться нужно к ним так, вот в такой парадигме, смотрите, до меня были люди, после меня будут люди. Вот прямо вот на этом месте, да, и я могу давать трезвую оценку, я могу не соглашаться, но я не должен опускаться до того, чтобы человека мешать с грязью. Даже несмотря на то, что, возможно, в смысле идеологии, в смысле вообще в целом идеалов, да, абсолютное несовпадение. Абсолютное несовпадение. Но опять же, каждый человек, каждая историческая личность привязаны к тому промежутку, да, истории, в котором они действуют. Или действовали. И когда мы мыслим об элите советской, да, или о народе, о нашем, в рамках Советского Союза, позднего Советского Союза, нам, может быть, какие-то вещи-то уже понятны, но они нам понятны через сколько лет. А тогда, возможно, они не были понятны многим людям. И давайте будем говорить откровенно. Элита, конечно, это элита, но это не значит, что те люди, которые находились тогда в элите или вообще находятся в элите, они больше понимают и меньше ошибаются, чем все остальные люди. Нет, конечно, я понимаю, что для того, чтобы работать с людьми, для того, чтобы привлекать людей к себе, для того, чтобы уметь расположить людей к себе, а политика, она все-таки предполагает, что ты должен расположить людей к себе, потому что народ – источник власти. Хочешь, не хочешь – это так. Согласие народное должно быть обязательно. Поэтому вот для этого всего нужно обладать комплексом разных свойств. Разных абсолютно. И это люди, в общем, всегда талантливые на самом-то деле. Как бы мы ни относились. Тем более, вот я, например, в рамках сейчас вот нашего интернет-проекта, который мы с друзьями делаем, ЦК, я обращаю внимание на то, как и кто себя проявляет в эфире. Там гостей много разных. И там есть деятели культуры, там чиновники. Чиновники, есть депутаты. Различие между депутатами и чиновниками колоссальное. Я хочу вам об этом сказать, и это хочу вам подчеркнуть. И я смотрю степень информированности и готовности говорить серьезно на те или иные вещи со стороны каждого человека, с которым я общаюсь. И я вам хочу сказать, что меня приятнейшим образом удивляют именно депутаты. Да. Ну вот это смешно, но у нас обычно именно шутят все про депутатов, какие они идиоты, какие они все там бешеный принтер, как они не информированы, как они в эту Госдуму попали. Но почему-то, когда ты приглашаешь в прямой эфир депутата и начинаешь с ним разговаривать, причем это были депутаты от «Единой России», от «Новых людей», от коммунистов, то есть вот от всех партий люди приходят, Миронов приходил, «Справедливая Россия», то есть все партии парламентские приходят, пожалуйста, ЛДПР и так далее. Эти люди умеют говорить, это первое. Второе, они умеют говорить таким языком, чтобы их понимала аудитория. Они, и это очевидно, стараются расположить максимум аудитории к себе сразу. Почему? Потому что это их избиратель. Да? И на фоне людей, занятых в других областях нашей жизни, они выглядят лучше во всех смыслах этого слова. Это может быть поразительно, но они выглядят гораздо лучше. Я не знаю, как это устроено, это забавно, но вы можете сами как бы сформировать свое отношение в этом смысле, просто посмотрев на это вот, открытыми глазами и непредвзято. Я не знаю, почему так получается, что именно депутаты говорят самые более-менее там какие-то трезвые вещи. Я не знаю, почему они на острые ответы находят правильные, на острые вопросы находят правильные ответы. Я не знаю, почему. Я не знаю, почему они умеют держать себя на людях, а остальные там как-то, по-разному себя ведут люди. Я не знаю, почему. Это так, я удивляюсь, правда. Я полагаю, что этому есть элементарное объяснение. Депутат всегда рассматривает любую аудиторию как потенциального избирателя. И поэтому исходит из того, чтобы хотя бы показаться человеком приятным, умным, осведомленным и заинтересованным. А вот как только человек не заинтересован в том, что его поддерживала аудитория, ему по какой-то причине аудитория безразлична, возможно, он чувствует себя каким-то там гением культуры, или, возможно, это какая-то должность, которую он получает, потому что он, назначают его на эту должность, и ему важно только мнение начальства, а мнение там широких каких-то масс неинтересно. Все. Как отрубает, как будто рубильник выключили. Я не знаю, с чем это связано. Не понимаю, хоть убейся, не понимаю, как работает. Но вот оно вот так вот работает. Но понимаю. Вот, вроде и не понимаю, понимаю одновременно. Ой, какие... Так, все, Алси, не надо ругаться. Потому что так работает социальный отбор. С самого низа выходят балаболы и постепенно идут до депутатов. Есть на регионах уровнях такие знакомые, пишет Костя из Митина. Костя из Митина. Балаболы, вы говорите. Но разве умение говорить и разве умение общаться с аудиторией, объяснять сложные вещи простыми словами, это балабольство? Разве это не тот навык, который вообще-то требуется от людей, которые идут выступать на широкую аудиторию и хотят, и пусть не врут все, они хотят, чтобы их любили, и хотят, чтобы любило их как можно больше людей. Ну иначе зачем вообще в публичные какие-то вещи идти? Зачем быть публичным человеком, если ты не рассчитываешь на это? Я понимаю, что есть маска, где ты можешь изображать, что мне все равно, я сам для себя, я вот тут создаю, я вот тут считаю. Ну, понятно, но это маска. Меня это все прекрасно понимают. Ну, во всяком случае, взрослые люди это понимают. Зачем? Непонятно. А может, просто ведущие разговорить чиновников не могут, пишет Дело Техники. Может быть, может быть, может быть. Ельцин иноагент и предатель. Ностальгируют по ельцинизму только олигархи, успевшие за мешок картошки приватизировать заводы, корабли и пароходы, пишет Ульрих. Нет, я с вами не согласен. В том смысле, что только олигархи ностальгируют. Я видел, как режиссеры, очень серьезные, разнообразные режиссеры, на таких вот встречах со своими там, зрителями, почитателями, очень сильно ностальгировали по 90-м. Очень сильно. И продолжают это делать. В частности, некоторые из них покинули нашу страну после 22-го года. Но вот поскольку я лично имел возможность с ними пообщаться еще до 22-го года, я имел возможность и услышать их мысли относительно 90-х и раньше. Писатели, публицисты, журналисты, многие гуманитарии вообще с восторгом отзываются о 90-х. Я понимаю, почему. Или давайте так, я предполагаю, почему. Потому что некоторым действительно кажется, что когда их не ограничивает чуткая цензура, они вот по-настоящему свободны, и в этой свободе они создают нечто потрясающее и особо ценное. Да, вот это свободное творчество. Другое дело, что оценка, которая в итоге, которую в итоге получают их творчество во времени, она крайне низкая. Почему? Ну, то есть не проходит проверку временем это творчество. Да? Почему так происходит? Ну, вот может быть потому, что, еще раз мы возвращаемся к вопросу о том, что нужна какая-то вот в хорошем смысле цензура. Для того, чтобы человеку, не менее грамотный человек, мог указать на какие-то странности в его, может быть, мыслях, может быть, в его поведении или в чем-то еще. Иногда это бывает полезным. Ну, это ведь действительно странно, когда мы вынуждены сегодня в 2025 году говорить, что лучшие мультфильмы, которые когда-либо были созданы в нашей стране, это советские мультфильмы. Ну, вот у нас полная свобода, пожалуйста, создавай мультфильмы. В 90-е полная свобода. Да? Сейчас вот есть определенные ограничения по поводу фильмов. Вот, например, в России заблокируют фильмы, дискредитирующие традиционные ценности. Вот соответствующий закон вчера подписан президентом. Об этом можем отдельно говорить, да? Обязывает от онлайн-платформы, предоставляющей аудиовизуальный контент, блокировать фильмы и другие материалы, подрывающие или отвергающие устоявшиеся российские моральные принципы и духовные ценности. В течение 24 часов после получения уведомления от Роскомнадзора они должны прекратить трансляцию контента, который не получил прокатное удостоверение от Минкультуры России или у которого не было оно отозвано. Вот такой закон. Вот давайте его обсудим. Пожалуйста. Но давайте вот и не забывать о той мысли, которую вот я сейчас предложил, просто не то что даже к обсуждению, к размышлению на эту тему. А почему? А почему лучшие фильмы о войне, они сняты тогда? У нас технических средств сейчас снять фильмы с точки зрения того, как это выглядит, с точки зрения вообще всего, да, наследия, которое есть, образцов лучшего кинематографа именно в этой сфере. Пожалуйста, сколько хочешь. Ты должно быть лучше, чем тогда снимали. Должно быть, по идее, но нет. Почему? С мультфильмами, ну это беда. Если родители какие-то сталкивались когда-то с выбором, как сейчас говорят, контента, я не люблю это слово, потому что я считаю, что творчество не может называться контентом. Контент – это что-то про зарабатывание денег, а творчество, оно, конечно, тоже про зарабатывание денег. Мы понимаем, что голодным много, наверное, не создашь, просто помрешь где-нибудь там забытым. Но, тем не менее, творчество, оно в первую очередь о том, чтобы созидать, взрастить какие-то сады, да? И, ну, где мультфильмы-то нормальные? Мне кто-то может объяснить или нет? Я вот не могу себе сам объяснить. И что мешало творцам в 90-е, в 2000-е, в 10-е создавать эти вещи? Что мешало? Отсутствие финансирования, что ли? Тогда война была еще близко, и в фильмах снимались актеры, участники Великой Отечественной войны, режиссеры были ветераны войны, а в 90-е все продали, все потеряли, значит, пишет СВ. Ага, и сразу все рожать начнем. Бред, пишет Number One. Это вы про фильмы, дискредитирующие традиционные ценности. Я вижу, я видел реакцию. Просто захожу, читаю комментарии в интернете, вижу реакцию, как люди реагируют. Начинаются рассказы о том, что ирония судьбы дискредитирует традиционные ценности, а в таком-то фильме курят, а еще что-нибудь там, а этот герой одинокий. Я считаю, что это специальная абсурдизация темы для того, чтобы уйти от сути этого закона. А суть этого закона я вижу в следующем. Если в каком-то фильме прославляется педерастия, его не допустят до широких экранов в России. Если в каком-то фильме прославляются транссексуалы, их не допустят. Или этот фильм будет убран с площадки и так далее. Вот о чем этот закон, по логике-то. А не о том, что а что это Шурик все время с разными женщинами во всех фильмах, да? Ну, это абсурдизация для того, чтобы эту идею выставить бредовой. Ну, цели могут быть разные, просто посмеяться или действительно противодействовать тому, чтобы мы могли в некотором смысле работать над тем, что должно смотреть, а что не должно смотреть. Слушайте, с этой лабубой, ну, все мозги проели. Ну, это же уродливая игрушка. Но она же уродливая. Ну, по-честному. Вы скажете, ну, покупают же, ну, детям же нравится. Я понимаю. Ну, а что людям нравится? Всему надо потакать, что людям нравится? Или не всему? Или все-таки культура, она про то, чтобы отсеивать вот эту шелуху, чтобы ее убирать, чтобы все-таки сорняки пропалывать, да? Чтобы в огороде или в саду были хорошие спелые плоды, ведь сорняки, они же все задушат. Они же сами растут. Вот сорняки, вот эта вся дрянь, она же сама растет. Этот борщевик, господи, все заполонил. Да? А вот чтобы яблоко у тебя нормальное выросло, это ж сколько надо труда приложить. И какие-то червяки начинают их есть. И какие-то там жуки. И вороны поклюют. И все, вот надо все время оберегать эти яблочки, пока они растут. То морозом их побьет, то еще что-нибудь. Беда за бедой. Но ведь так же и с нашими головами, правильно? С нашими мозгами, в широком смысле этого слова. Так же с нашими детьми. Ну, если мы яблочки, то есть мы яблоньки, то это наши яблочки. И вот эти вот яблочки, их там вороны клюют какие-то, червяки грызут, еще что-то. Ну, мы что-то делать будем с этим или нет? Или мы поржем и скажем, какой-то абсурдный пример приведем, скажем опять, депутаты-дебилы все, там какие-то законы идиотские принимают, взбесившийся принтер, и пойдем дальше? А что дальше? Хорошо, мы идем по пути, где мы ничего не ограничиваем. До чего мы доходим? Ответ как бы простой на самом деле. Мы доходим до того, какие нормы морали и стандарты есть у Netflix. Какие нормы морали вообще есть у Netflix? Ну, такие, что кино про подростков – это обязательно кино о наркомании, это обязательно кино об однополой, в кавычках, любви, это обязательно о разнообразных, как бы говорят, проблемах подростков. Но ведь эти проблемы подростков, они действительно проблемы, но только они проблемы в том обществе, в котором подростков воспитывают в таком ключе, что они приходят к этим проблемам. А дальше мы все вместе будем рыдать и снимать сериалы о том, какие это проблемы. Ну, и я уж не буду говорить об абсурдных таких вещах, когда там вдруг у нас чернокожий князь Владимир и вот такие бреды, которые иногда ты видишь при съемках того или иного сериала, потому что есть разнарядка определенная для того, чтобы вот было, была подборка правильная актеров. Столько-то такого-то цвета кожи, столько-то такого-то цвета кожи. Но это же на самом деле безумие. Это же ведь на самом деле то, на что в определенный момент, на чем погорел Советский Союз тоже. Да, вот эти вот разнарядки какие-то, методички, по которым это все спускается. Вот так и сяк, все. Иначе никак нельзя. Это же ведь не свобода творчества на самом деле. Если задуматься, вот то, что сейчас подается как безграничная свобода. Ну вот я опять на примере Netflix это делаю. Это же уже не свобода. Человек, который попытается выйти за рамки этого восприятия мира, будет осужден обществом. Ему будут говорить, да как ты смеешь? Да почему же у тебя князь Владимир-то не чернокожий? Правильно? Ну так же будет. А где нормальные добрые... Вот я серьезно спрашиваю, где нормальные добрые песни? Где они вообще? Их кто-то вообще сочиняет? Или все песни о том, как деньги заработать? Или все песни о том, как кого-то там где-то прижать в углу? Я сейчас, может, как старый пердун рассуждаю и говорю. Ну хорошо, давайте я себе это позволю. Ну вот какую песню, какую музыку вы включаете своим детям? Вот вашим детям, допустим, 5 лет. Какую музыку вы включаете? Что вы с ними слушаете? Что? Вот что? Ну, ребенку веселые детские песни. Какие? За автотюненные вот эти, да, есть такое, когда вот эти вот голоса синтетические, абсолютно детские, с бредовыми текстами? Или вы все-таки обращаетесь к тому же самому мультику «Голубой щенок»? Или, может быть, вы обращаетесь к тем самым бременским музыкантам? А может быть, вы обращаетесь... Ну, короче говоря, то, что в Советском Союзе было, понаписано в хорошем смысле и сделано, вы к этому и обращаетесь. Вот сейчас вот из головы вылетело название, как же там, против бешеных каких-то гитар, кто-то... как же этот называется, этот и фильм... И, ну, так скажем, опера детская, что ли, если так можно выразиться. Как же это называется? Митя и Маша, что ли, против каких-то взбесившихся гитар? Ну, это... Мои дети слушают Киш и Сектор Газа в 10 лет. Ну, и советские песни тоже любят, пишет Костя из Митина. Ну, мне кажется, Киш-то и Сектор Газа рановато в 10 лет. Ну, ладно, это мое мнение, Костя. Микс из советского и современного было в 5 лет. Сейчас уже не заставишь смотреть советское, пишет Анастасия. Так, а не надо заставлять? Зачем заставлять-то? Может быть, дед в саду, да, включала из наших мультиков, потом дети пошли в школу, пишет Светлана. И что, и там они столкнулись с другими детьми, родители которых не сильно были озабочены выбором того, что их дети смотрят и слушают. И все вместе покатились по наклонной, правильно? То есть вы взращивали вот этот свой цветочек, да, не для тебя моя ягодка росла, вот это вот все. То есть вы взращивали цветочек, вы опрыскивали там это яблочко, спасали его от всех-всех-всех вредителей. Ну, а потом оно просто попало в коробку с другими яблоками, где садовник не был так внимателен к ним, правильно? И по итогу все совсем стало примерно одинаковое. Ну так это ж беда, это же проблема, не так ли? Не, ну я просто думаю вот о чем. Ну, я вспоминаю свой там подростковый период, я еще раз говорю, все эти «Негрозюжному централу», «Евротур», «Американский пирог», «Очень страшное кино». Это же гниль абсолютно, это же такое, такая, это нижайший жанр. Это просто невозможно на самом деле смотреть. Но почему-то это цепляет в подростковом возрасте. А почему? Ну, потому что провокативно, потому что ниже пояса, потому что, ну, вот потому что порнуха всегда привлекает людей, вот понимаете, особенно в пубертатный период. Вот ничего с этим поделать, вероятно, невозможно, да? Ну, а кто будет заниматься творчеством настоящим? А кто будет разумное, светлое, доброе и вечное сеять? Кто этим будет заниматься? 9.30 новости. 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте все. А вы говорите не как старпер, а как человек с головой, а не как растение, пишет Светлана. Ну, я вообще стараюсь, Светлана, надеюсь, получается. Вот. Но спасибо большое за вашу аналитику. Американский пирог хорош. Там пытались поднять подростковые проблемы с пирогом перебор. Только а все остальные подражатели, евротуры, короли вечеринок. И тогда пошлая фигня, пишет Сергей. Да нет, американский пирог тоже дрянь откровенная. Проблемы подростков, да уж. Как будто бы все проблемы подростков, они фрейдистского толка, да? Как будто бы остальных проблем у подростков нет. Как будто бы подумать о чем-то большем, чем о половом акте, у подростков головы не хватает. Это же неправда. Надо что-то делать с современным молодежным контентом, особенно обратить внимание на все эти шоу ВК, где какие-то странные чуваки постоянно матерятся, ржут на всякими анально-фекальными темами, а потом их перманентно крутят на телеке в сотне реклам, пишет Максим. По поводу мата в общественном пространстве, я считаю наши законы абсолютно странными. И, ей-богу, надо это будет обязательно спросить у наших законодателей при первой же встрече. Прямо в рамках интернет-эфира я это, наверное, и сделаю. Почему для телевидения и радио, и для газет есть ограничения, и люди не могут использовать мат? Более того, если есть определенные возрастные ограничения, вот, например, у нас 16+, у нас даже бранные слова нельзя использовать. Я один раз, и даже не один, так сказать, подвергся давлению со стороны Роскомнадзора. Я, с одной стороны, над этим вроде как шучу, а с другой стороны... Честно говоря, я думаю, что мои программы стали лучше. Потому что я стал... Я вообще перестал ругаться, и я думаю, что я стал лучше. Мне так кажется, мне так видится. Это заставляет меня развиваться, это хорошо. А мат, я не понимаю, почему в интернете, где у людей аудитории больше, чем у телеканалов, у одного человека, может быть, материться можно. Я не понимаю. Я считаю, что за это должны быть жесткие санкции. Жесточайшие, абсолютно точно такие же, как для телевидения и так далее. То есть, условно говоря, у человека просто забирают возможность высказываться в общественном поле. Возможно, сначала на какой-то короткий промежуток времени. Просто запрет на использование и появление в соцсетях, и все. На какой-то промежутке, короткий промежуток времени, это как предупреждение. Сначала предупреждение, потом короткий промежуток времени, а потом все навсегда, и все, и забыли. Ну, потому что если человек не может нормально себя вести в обществе, то зачем он? К чему это деструктивное поведение? А потому что это смотрит, и потому что это приносит деньги, еще раз, больше всего в мире в интернете смотрят порнографию. И это, да, приносит огромные деньги. А еще торговля людьми приносит деньги, наркоторговля приносит деньги. Конечно. Все это приносит огромные деньги, люди на этом обогащаются, конечно. Ну и что теперь? Нам торговать наркотиками в государственных масштабах, что ли, или что? Я не понимаю. Да, стендап тоже, мат-перемат со сцены, и все ржут, пишет АТ. Вот, тут, понимаете, какое дело? Тут, как это, про выражение, про крестик, либо штаны, да? Тут либо надо всем тогда разрешить и переводить, пытаться, да, для самих себя мат из табуированной лексики в нетабуированную, как, например, это в английском языке, то есть у них такого понятия, ну, в том смысле, в котором оно у нас существует, понятия мат не существует, либо все-таки ввести общие правила, потому что выглядит это странно. Вот есть запрет на курение в общественных местах, допустим. И вот представьте себе, один человек курит в общественном месте, его за это штрафуют, а другой курит в общественном месте, и его за это не штрафуют. И совершенно невозможно понять, почему. У нас в определенный момент был введен запрет на мат на концертах для исполнителей разнообразных, певцов, насколько я помню. По-моему, была такая история, да? Если нет, то скажите, пожалуйста, об этом. Но, по-моему, было. И что-то, по-моему, возмущались, но как бы приняли к сведению. И штрафы есть, и все остальное, вроде бы. Ну, ладно, исполнитель, у него может быть в песне там одно-два слова мата. Вы, может быть, обратите внимание на других лидеров мнений, которые работают, в принципе, в словесном таком, да, жанре. Они говорят, речевая у них практика в основном. И там как бы не для связки слов используется мат, А слова используются для связки мата. Вот это что-то с этим можно делать или нельзя делать, нужно или не нужно? На мой взгляд, необходимо. Ну, это на мой взгляд. Но я вот не депутат. Надо наоборот разрешить. Без мата русский язык неполный, пишет Алексей. Алексей, я так вам скажу. Если бы мы с вами, мужчинами, собрались где-то, обсуждали какие-то темы, еще что-то, и матюкались, я бы на это не обратил никакого внимания. Но если в этом обществе появился бы ребенок, а мы продолжали бы с вами матюкаться, я бы подумал, что мы с вами глубоко неправы. Я понимаю, что есть моменты, когда человек не может себя сдержать. Ну, упало что-то на ногу. Какая-то невероятная ярость нахлынула на человека. Что-то, ну, сенсационное происходит. Ругань какая-то страшная. Может быть такое. И человек вот... все, теряет контроль. Это очень плохо, что человек теряет контроль. Но он теряет контроль. Понятно, все мы живые люди и все остальное. Но когда контроль не потерян, когда все просто разговаривают, когда это смотрят дети, может быть, все-таки не стоит? Я вот об этом говорю. То, что русский язык и мат – это часть русского языка, я с вами абсолютно согласен. Но есть разнообразные темы в русском языке и не только в русском языке, которые мы не станем обсуждать при детях с вами, правда? Потому что если мы начнем обсуждать эти темы при детях, возникнет вопрос, а не извращенцы ли мы какие-то? А не пытаемся ли мы такими темами растлить детей, понимаете? Так а мат, это что, не растление, что ли? Это не растление? Ведь мат, это же фактически, ну, как бы сказать, это часть языка, основанная на четырех словах, четыре слова. Одно касается половых органов женских, другое – это половые органы мужские. Третье – акт, да, там, соития между мужчиной и женщиной. И четвертое – это женщина, находящаяся в блуде. Вот они всего четыре слова. Каждое из этих слов непосредственно связано с деструктивным поведением сексуальным, так скажем, особенно если мы смотрим это в разрезе употребления этих слов при детях. Вы размахиваете этими словами при детях, чтобы что? Зачем вы это делаете? Зачем? Давайте, хорошо, не будем говорить вы, зачем мы это делаем? Если мы это делаем неосознанно, может быть, нам вот сейчас, вот прямо сейчас пора это осознать и начать хотя бы пытаться это контролировать. Я вот к этому говорю. Ведь смотрите, в эфире мы с вами способны говорить нормально. Мы можем это делать. Если есть люди, которые не способны к этому, так, может быть, им просто не стоит вообще выходить в эфир. Может быть, им не стоит вещать на широкую аудиторию. Может быть, им пойти позаниматься с педагогами. Может быть, им сменить круг общения. Может быть, им задуматься над этим. Ну, а с какой стати они бы стали задумываться над этим, если эти люди получают большие деньги, большую славу, если они получают огромные контракты, и всех устраивает это. Ведь, ну, по факту это всех устраивает. Я не вижу, чтобы взбунтовалось у нас. Я сейчас, да, вот так вот претензию предъявляю, да, нашей Государственной Думе, нашим законодателям. Я не вижу, чтобы был бунт по этому поводу со стороны законодателей. Я вижу, что приняли огромное количество законов в эту сессию. Вот президент вчера их подписал, они вступят в силу, вот с сегодняшнего дня многие вступают в силу. Но где вот это, о чем я говорю? Я понимаю, конечно, можно говорить, что нас растлевает западный контент, я понимаю. А то, что мы сами, с усами, это как? Была какая-то работа, там все как не в себя матерились, отсел в отдельный кабинет, а потом вообще уволился отчасти из-за этого. На работе стараюсь быть предельно корректным, пишет 506-й. Думается, мат уместен только в гневе, а гнев – это грех. Значит, мат – это молитва грешника, пишет дело техники. Испытываю презрение к людям, которые считают, что русского языка без мата не бывает. Вы вообще думаете, что говорите? Мат – это грязь, пишет Роман Викторович. А если собрались поговорить, а появляется ребенок и начинает материться, пишет Дмитрий Александрович. Ну, это плохо, и надо указать на это. И надо объяснить, что да, есть такой элемент языка. Да, он используется некоторыми слоями населения в некоторых условиях. Да, даже хорошие культурные люди употребляют такие слова. Но для каждых слов и для каждой темы есть свое время и место. И совершенно не обязательно эти слова применять там, где им не время и не место. И, возможно, даже это неправильно. Невозможно людей, детей, да и взрослых людей оградить от этого, потому что это часть нашей жизни, так или иначе. Но объяснить уместность того или иного поведения, это правильно? Ну, понимаете, все мы взрослые люди, да? У нас у всех есть, там, ну, я надеюсь, что у всех есть. У кого-то сейчас нет, дай бог, чтобы было там, да? Вторые половинки. У нас есть интимная жизнь. Ну, некоторая часть эту интимную жизнь делает публичной, некоторая часть людей, что я считаю абсолютно неадекватным. А некоторая часть людей, я считаю, это абсолютно трезво, ну, не размахивает своими трусами-то перед всеми. Вот она тема, это часть нашей жизни, без нее никак невозможно, дети не рождаются без этого, конечно. Но это же не значит, что мы должны это обсуждать вслух при детях и поехали. Вы скажете, о, ну да, а как же сексуальное воспитание? Ну да, сексуальное воспитание – это сексуальное воспитание. А какие-то пошлые дураки, которые говорят какие-то банальности на эту тему и купаются в собственной тупости, вот, и их еще это дико веселит, это же не сексуальное воспитание. Они сами невоспитанные люди, как они могут кого-то воспитать? Только если дурным примером, когда ты вместе с ребенком это увидел и говоришь, посмотри, какой дядя тупой, посмотри, какая тетенька разнузданная, какой ужас, наверное, эта тетенька вот, никогда не будет счастлива в своей жизни. Потому что есть ли хоть один адекватный мужчина, который будет строить нормальные отношения с женщиной, которая размахивает их вот, постельным бельем перед всеми? Зачем? Мне кажется, адекватный не будет, сбежит в какой-то момент. Даже если страшная какая-то любовь возникла. Но в какой-то момент, ну, голова-то все-таки возьмет верх над другими органами, да? Алексей, добрая сегодня пятница, может, музыку послушаем до конца эфира, пишет Андрей. Спасибо за предложение, Андрей, но я предлагаю сосредоточиться на той теме, которую мы обсуждаем. Вот именно вчера речь шла как раз о лицемерии, о том, что все больше эмоций будут прятаться, и одно вранье получается, и чем это лучше? Не понял, Светлана, где, о каком лицемерии вчера шла речь. Мы сегодня говорили о политическом лицемерии, не о лицемерии элит Советского Союза, которые хотели жить по одному, а рассказывали, что нужно жить по-другому. В лицемерии нет ничего хорошего, в обмане нет ничего хорошего. Но при этом вы не будете показывать ужасы войны ребенку маленькому, вы не будете обсуждать взрослые темы с маленьким ребенком, потому что вы сломаете ему психику. Да? Потому что для каждого возраста есть свои темы, и до каких-то тем нужно дорасти. Поэтому есть ценз возрастной 16+, 18+. Просто потому что есть ученые, которые давно уже определили, когда человек к какому возрасту формируется, когда его психика еще неустойчива, когда на эту психику, к сожалению, можно даже ненароком очень серьезно повлиять и сломать жизнь человеку на самом деле. И не просто человеку, а целому поколению. Я считаю, что наше поколение – это поколение, которому поломали жизнь по-настоящему, поломали восприятие. И если у кого-то из нашего поколения получается вот все-таки ну, найти в себе силы, да, от этого отказаться и найти в себе силы еще и других к этому подталкивать, да, к чему-то хорошему, это дорогого стоит. Ну, много ли таких людей? Парадокс современного общества в том, что матерящийся бесстыжий оказывается на вершине, а скромный и порядочный на дне общества. Это не парадокс, Сергей. Это не парадокс. Это на самом деле объяснимая вещь. Еще раз. Катиться вниз легче, чем подниматься наверх. Естественно, самое пошлое, самое тупое, самое примитивное имеет самый низкий порог входа в тему. Точнее, порога там вообще никакого нет. Тебе для этого не нужно ничего знать, тебе не нужно для этого что-то читать, тебе не нужно для этого напрягать хоть сколько-нибудь мозги. И поэтому, конечно же, это продукт, рассчитанный на всех. Чем сложнее тема, чем серьезнее эти люди, которые говорят на эту тему, чем больше времени нужно для изучения этой темы, тем меньше у нее слушателей и зрителей. Почему? Потому что люди сдаются в какой-то момент. Потому что а зачем? А зачем? Это замкнутый круг. Зачем мне становиться лучше, если самые знаменитые люди, они не лучше меня? Но статистика, вот она вещь упрямая. Вы знаете, да, все любят истории успеха. О том, как человек нигде не учился, ничего не знает, но вот он что-то сделал и вышел в дамки. И поэтому делают такой вот вывод, что не нужно учиться, не нужно развиваться, не нужно обогащаться, да, культурно, духовно. И ты будешь крутым. А вот посмотрите, сколько образованных неудачников вокруг. Но статистика говорит о том, что среди тех людей, которые добились успеха, подавляющее большинство, больше 90%, это люди, которые работали долго и упорно, трудились, работали над собой, работали над своим окружением, работали над тем, что они говорят, как они говорят, что они читают. Они работали и продолжают работать. Больше 90%, если я не ошибаюсь, около 90%, там, ну, около 95% людей, добившихся успеха, это люди, которые реально больше всех впахивали. Это правда так. Вот по миру так. Такая статистика. Вот то, что мне на глаза попадалось. И вот эти где-то 5-6% людей, которым, ну, свалилось с неба на голову вот это счастье, он прославился как-то, или у него и бизнес может получиться, или еще что-то, вот, ну, так получилось. Но так это исключение из правил, но в массовом сознании, для массового зрителя подается все совершенно иначе. Вот эти исключения подаются как правило, а о правиле никто не говорит. И все. И вот мои родители учились-учились, все что-то там читали-читали. А кто их знает? Их никто не знает. А вот человек сидит тупой, как пробка. Двух слов связать не может. Фактически наркоманы все это понимают и шутят постоянно над этим. Да и он и сам шутит на эту тему. Да? Ну, наркоман какой-то, разложившийся персонаж абсолютно. Вот он сидит и вещает что-то, как бы пытается во всяком случае. Всем очень сильно смешно. Он на вершине. Так а чего? Значит, надо идти его путем, правильно? Так его путь – это выпадение из правил. Это путь фрика. Это путь фрик, на русский язык перевожу, урода. Урода, морального урода. И да, моральное уродство, оно может быть смешным. Но на самом деле это печально, что нас веселит моральное разложение какого-то человека. Страшно, действительно, терять друзей, которые в какой-то момент стали морально разлагаться. У меня, к сожалению, в жизни были такие примеры. Мы этому по тупости своей, подростковой, не придавали никакого значения. А сейчас я понимаю, что на нас лежит часть вины за то, что происходило с этими людьми. И что мы хотя бы могли попытаться. Не факт, что у нас бы получилось, но мы хотя бы могли бы попытаться. Да? А вот это вот ха-ха-хи-хи, на тебе еще денег, на тебе еще денег, мы все на тебя посмотрим. Вот Паша Техник. Это человек, которого убило его окружение. Я говорю это прямо, я так считаю. Да, понятно, наверное, он человек слабой воли. Да, понятно, что там с этого пути, да, вот наркомана тяжелого, вряд ли, ну, мало кому, у кого получается вырваться. А кто-то им помогал вырваться? Или всем было по приколу смотреть, как его плющит в эфирах? Всем просто было смешно, что приходит человек и говорит, ничего, как он там? Короче, смотри, вот это вот. Это же беда, это же он умирает у нас на глазах. Ну, как бы, может быть, и на него и наплевать. Мало ли этих дураков каких-то там, непонятных наркоманов и алкоголиков. Но нам почему по фану смотреть, как чувак убивает себя при нас? Почему мы такие идиоты? Может быть, кто-то объяснит, зачем мы так делаем? Ну, трезво же, трезво если, то надо говорить каждую секунду. Старик, ну, так нельзя. И нельзя тебе там на камеру так, таким приходить. Ну, просто нельзя. Давай вместе что-то думать над этим. Конечно, должно над этим окружение работать. Те, кто вам написал про лживость и притворство, имели в виду, что в случае ведения соцрейтинга многие будут притворяться и продолжать делать всякую ерунду на публике, изображая образцового комсомольца, пишет дед Зая. Да понятно, что всегда такое будет. Понятно, что кто-то будет врать, кто-то будет еще что-то. Но из-за того, что кто-то будет врать, нам что, не делать движение в направлении правильном? Если кто-то притворяется, что он читал книги, нам что, не читать книги? Не все те люди, которые надели очки на нос и, значит, делают вид умного человека, на самом деле умные. Да, да, не все, конечно, не все. Но это что, говорит о том, что нам теперь не нужно читать? Нам теперь не нужно пытаться обсуждать что-то более-менее стоящее? А? Ну вот, мне кажется, что я вот как-то нормальный аргумент привел, нет? Как вы считаете? Фраза «хлеба и зрелищ» вам ничего не говорит? Абсолютно мне все она говорит, понятно, но послушайте, да, вот Римская империя, кстати, распалась, кстати, утонула в пороке, и, кстати, христиане взяли пальму первенства в какой-то момент, а христиане тогда и христиане сейчас, наверное, есть определенное различие, гонимые, ничего не имеющие, уничтожаемые, убиваемые, пытки людям устраивали за все, что они делали, вот просто за все, их просто убивали за идею, добрую идею, добрую на самом-то деле. Вот первохристиане, да? Вот бросьте их там в Колизее, а мы посмотрим все здесь, пальчик вверх, пальчик вниз, а их пускай раздерут там какие-нибудь тигры, львы, еще что-нибудь, порежем их там, забьем как-нибудь эффектно, кайфанем, как говорится. И что? И к чему это привело? А привело это к тому, что никакой вот Римской империи-то и нет больше. Ну, нет просто и все. То есть получается, что в долгосрочной перспективе-то все-таки... Когда мы говорим о людях идейных, когда мы говорим о людях, которые проповедуют светлые идеалы и делают это искренне и даже готовы за это умереть, мы должны иметь в виду, что они победят вообще-то, по-хорошему. Говорит Москва, все остальные работают, пишет. Вот так подписаны вы. Кстати, очень интересная у вас ник. Да, и эту шутку про «говорит Москва, остальные делают», я тоже знаю. Но я вам хочу привести одну фразу. В начале было слово. Для того, чтобы определить, что тебе делать, для того, чтобы понять, куда двигаться, тебе сначала это нужно придумать. А для того, чтобы что-то человеку придумать, ему нужно это говорить. Внутри себя, внутренний диалог, внешний диалог. Понимаете? Вот так. Без слов нет мысли. Мы мыслим словами. Да, есть определенные там абстракции в голове, но в целом мы мыслим словами. По-другому никак. Мы не машины. Да и у машин свой язык. 1001 это все равно язык. Да, это двоичный код, но это язык. А? Поэтому, если вы не скажете себе, что вы будете делать, если вы не отделите добро от зла, если вы мысленно не разделите свет и тьму, то вы не поймете, в каком направлении двигаться. И уж тем более вы не сможете составить какой-то план движения. Потому что для этого тоже нужны мысли, для этого тоже нужны слова, и для этого нужны люди, которые, возможно, уже эту работу сделали за вас и могут вам подсказать, как это делать, если вы захотели это делать. Но это все слова, это все мысли. Все религии – это слова. Все идеологии – это слова. Правильная идеология, правильная идея может привести нас к новому какому-то светлому и хорошему миру. А враждебная, злая идеология, неправильная, приведет нас к войне, к убийствам, к смерти. К тому, что мы продолжим заниматься чем человечество занималось на протяжении многих веков. И можно сказать, ну а зачем нам вообще тогда эти идеалы? Все равно же все всегда скатывается в никуда. Ну, так это борьба противоположностей. Единство и борьба противоположностей. Вот по Цою пройдем, да? Если есть тьма, должен быть свет. Просто ты должен выбрать, на какой ты стороне, и что ты делаешь, конкретно ты. И помнить, что это твоя персональная ответственность. Вот в чем дело. И понятно, что святых среди нас, скорее всего, вот мы сейчас с вами разговариваем, нет и не предвидится. Но самому себе оценку давать и пытаться все-таки быть лучше, мне кажется, это правильно. 10:00. Прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.